На другой день, снова призвав Гарбурду, царь сказал: «Мы размыслили и находим, что можем управлять вместе тремя государствами, переезжая из одного в другое, и что легко устранить препятствия, о коих ты говорил нам. Требую только Киева, без всех иных городов и властей. Отдам Литве Полоцк и Курляндию, возьму Ливонию до реки Двины. Титул наш будет, Божию милостью, господарь, царь и великий князь всея России, Киевский, Владимирский, Московский, король польский и великий князь литовский. Имена всех других областей распишем по их знатности. Польские и литовские могут стоять выше российских. Требую уважения к вере греческой. Требую власти строить церкви православия во всех моих государствах. Да венчает меня на королевство не латинский архиепископ, а митрополит российский. Но не изменю ни в чем ваших прав и вольностей, буду раздавать места и чины согласия думы польской и литовской. Когда же, изнуренный летами в силах душевных и телесных, вздумаю оставить свет и престол, чтобы в уединенной обители жить молитвою, тогда изберите себе в короли любого из сыновей моих, но не чуждого, не иноплеменного князя. Паны говорят, что Литва и Польша нераздельны, их воля. Но скажу, что я хотел бы лучше быть единственно великим князем первой. Тогда, утвердив все ее законы моим крестным целованием, возьму к России один Киев, а Литве возвращу силою или договорами все ее древние владения, отнятые поляками. И буду писаться в титуле великим князем московским и литовским. Слушай далее. Могу, но не без труда, ездить из земли в землю, ибо приближаюсь к старости, а государю надобно все видеть собственными глазами. Итак, не лучше ли вам избрать в короли сына Цесарева, заключив с нами мир и союз на сих условиях? Первое. Киев и Ливония к России, Полоцк и Курляндия к Литве. Второе. Мне, Цесарю и сыну его, помогать друг другу войском или деньгами против наших общих врагов. Тогда буду желать добра Литве и Польше столько же, как моей России, и всем тесном союзе, кого убоимся. Не захотят ли и все иные государи европейские присоединиться к оному, чтобы восстать на злодеев христианства? Какая слава и какая польза! Наконец, приказываю тебе сказать панам, чтобы они не избирали князя французского, ибо сей князь будет другом злочестивых турков, а не христиан. А если изберете его, то знайте, что я не останусь спокойным зрителем вашего неблагоразумия. Еще объяви панам, что многие из них писали к нам тайные грамоты, советуя мне идти с войском на Литву, чтобы страхом вынудить себе королевство. Другие просили у меня золота и соболей, чтобы избрать моего сына. Да знает о том ваша дума государственная». С таким ответом Гарбурда поехал в Варшаву. Вероятно, что паны литовские единственно для вида и для соблюдения пристойности требовали Смоленска и городов российских, что они в самом деле не ждали столь великой уступчивости от царя и без дальнего упрямства отказались бы от всего требования. Тем непреклоннее был царь в своих условиях, единогласно отверженных сеймом, который немедленно исключил его из кандидатов. Переменились ли Иоанновы мысли? Уверился ли он в невозможности господствовать над Польшей и Литвою, как бы ему хотелось? Боялся ли примера своевольных вельмож их для России безмолвной? Рассудил ли, что сей тесный союз имел бы истинные выгоды для первых двух держав, а не для нашего Отечества? Что не они нам, но мы им долженствовали бы помогать и людьми, и казною в случае войны с Турцией, с Австрией, с Тавридою. Что имя короля с властью ограниченную, ненадежную, не стоило умножения опасностей и расходов для государя наследственной великой державы, которой небо судило быть сильную не чуждыми, а собственными природными силами. Или царь думал, что сейм мог согласиться на такие предложения строгие, уничтожить коренные законы республики, добровольно отменить избрание королей, уставить верховную власть наследственную, отдать нам Киев и святителю иноверному вручить венец Ягеллонов для возложения на Иоанна. Трудно вообразить, чтобы надменность ослепляла его до сей степени безрассудности. Гораздо вероятнее, что он, изъявив сперва искреннее желание заступить место Сигизмунда Августа, по основательным соображениям всех обстоятельств уже сделался равнодушнее к такой чести. Но избрание эрцгерцога в короли, им одобренное, не угрожало ли нам опасным соседством с австрийскую сильную державою? Тем более, что ее посол, ходатайствуя за Эрнста, торжественно обещал панам усердное вспоможение императора в войнах с Россией. Иоанн не долженствовал ли скорее благоприятствовать исканиям Франции, отдаленной и, следственно, менее для нас опасной? Не можем осудить его политики. Зная дружественную связь Парижа с Константинополем, он мыслил, что Генрих д'Анжу будет располагать силами Турции против нашего Отечества, а султаны, кроме их зловерия, были страшнее императоров славою войск и побед многочисленных. К досаде царя и Максимилиана Варшавский сейм избрал Генриха. Обольщенный хитростями французского посла Манлюка, который в пышных речах своих бесстыдно хвалил вельмож польских и литовских, сравнивал их с древними римлянами, называл ужасом тиранов, героями добродетели, обещая им 1 000 000 флоринов, сильное войско для изгнания россиян из Ливонии и совершенную зависимость короля от Верховного Совета. Такое, как говорил Иоанн, ослушание сейма соединило виды нашей политики с австрийскую. Император спешил воспользоваться добрым расположением царя. Писал к нему ласково, жаловался на злодейство Карла IX, истребившего более 100 000 верных подданных в день святого Варфоломея, единственно за то, что они имели свою веру особенную. Говорил с негодованием о приязни французов с султаном, коего ревностным вспоможением дается Генриху венец Ягеллонов. Убеждал Иоанна вступиться за христиан, предлагал ему взять Литву, а Польшу уступить Австрии и заключить тесный союз с империей против турков. Царь немедленно отправил гонца к Максимилиану, советуя ему употребить все способы для задержания Генриха на пути в Варшаву. Желал видеть скорее послов императорских в Москве, чтобы утвердить вечный союз Австрии с Россией, и писал: «Мы все будем стараться о том, чтобы королевство Польское и Литва не отошли от наших государств, а мне все одно, мой ли твой ли сын сядет там на престоле. Ты, брат наш любезный, сетуешь об ужасном истреблении невинных людей и младенцев в день святого Варфоломея. Все государи христианские должны скорбеть о сей бесчеловечной жестокости короля французского, пролившего без ума столь много крови. Однако ж Иоанн, следуя миролюбивой системе, не хотел прежде времени объявить себя врагом нового короля польского. Напротив того, узнав о его прибытии и торжественном короновании в древней столице Пиастов, он готовился послать к нему знатного чиновника с приветствием. Но Генрих предупредил царя, известил о своем восшествии на трон, убеждал не нарушать перемирие с республикой до 1576 года, писал, что он в горести, что король французский умер, что ему должно ехать в Париж, и что сие временное отсутствие не мешает царю сноситься в делах с вельможными панами. Иоанн ответствовал: «Брат наш Генрих, о твоем восшествии на престол радуемся, о твоей печали сожалеем. Кончина государей христианских есть бедствие для христиан и веселье для неверных. Мы хотим жить в любви с тобою. Послы мои будут в Варшаву, когда ты возвратишься, ожидаю твоих в Москву, а без тебя мне непристойно иметь дело с панами. О сохранении перемирия мы дали указ своим воеводам». Но Генрих был уже королем-беглецом. Искав венца польского единственно в угодность матери, честолюбивой Екатерине Медицис, Екатерине Медичи, которая действовала в всем случае по внушению хитрого Карла и бродяги Иоанна Красовского, Генрик, ленивый, сладострастный, в 3 месяца негосударственной деятельности, а перов, неги и звериной ловли, успел возненавидеть свое королевство и власть ограниченную. Тайно изготовился к отъезду и ночью ускакал от одного престола к другому. Спешил наследовать державу и несчастье своего брата, подобно ему царствовать среди мятежей, измен и злодейств, оказать себя малодушным, вероломным, но умереть с прекрасным словом, которое навеки осталось в истории и достойно наилучшего из царей. Изумленные бегством короля, паны должны были искать другого. Тогда многие из них, архиепископ Гнезненский, Костелан Минский, Ян Глебович и другие, снова обратились к царю. Советовали ему немедленно прислать умных бояр в Варшаву, с такими условиями, на каких был избран Генрик. Отнестись письменно к духовенству, к рыцарству и к каждому вельможе в особенности. Просить их об избрании его, Иоанна, в короли. Сказать в грамоте, что он не еретик, а христианин и действительно крещен во имя Троицы. Что поляки и россияне, будучи единого племени, славянского или сарматского, должны как братья иметь единого отца-государя. Иоанн писал к ним весьма дружелюбно, благодарил за доброе намерение, обещал выслать бояр своих к Сейму, но не сказал ничего решительно в рассуждении условий, ибо ждал послов цесаревых, которые уже ехали в Москву.